Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Испанская вилла Геннадия Петрова. Геоэкономика и искусство отстаивать интересы в мире. Редкий российский турист в Турции все же есть. И памяти супругов Нэнси и Рональда Рейгана. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Прокуратура Испании приняла решение продать в пользу государства виллу россиянина Геннадия Петрова, расположенную на острове Майорка. Закон дает ей это право, учитывая, что Петров, обвиняемый в ряде экономических преступлений, укрывается с 2012 года от испанского суда в России. Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Трехэтажный особняк площадью 500 квадратных метров расположен в элитном курортном поселке Кальвия на берегу Средиземного моря. Цена этого владения – несколько миллионов евро. Точные цифры испанскими органами правопорядка никогда не приводилась. В 2014 году пустовавший дом был передан во временное пользование неправительственной организации «Амадип Эсмент», которая занимается обучением ремеслам умственно отсталых. Однако теперь, в соответствии с законом, он должен быть продан на рынке недвижимости по коммерческой цене. Франциско Караско – риэлтор из Кальвии.
Это фантастический дом, построенный по индивидуальному проекту. Единственный в своем роде по планировке и отделке. Из него открывается прекрасный вид на море. Это великолепная недвижимость, обеспечивающая полный комфорт ее владельцам.
Напомню, что Геннадий Петров, проживавший в Испании с 90-х годов, считается главным действующим лицом нашумевшего дела о так называемой «русской мафии». Расследование было начато испанской полицией в 2007 году, а в июне 2008 года Петров был арестован. Ему, в частности, вменялось в вину отмывание на территории Испании путем вложения в недвижимость и в разного рода инвестиционные компании почти 50 миллионов евро. Эти деньги, как утверждало следствие, были получены из России от тамбовской преступной группировки, лидером которой испанцы считают Петрова. Хайме Анейро Перейра, профессор права университета города Виго.
Отмывание капиталов у нас чаще всего наблюдается в сфере недвижимости, поэтому на этот счет имеются специальные резолюции Евросоюза, предусматривающие борьбу с отмыванием денег на территории ЕС. Испания в свое время привела свое законодательство в соответствие с этой резолюцией. По закону в борьбе с отмыванием капиталов обязаны участвовать все лица, задействованные в сфере купли-продажи недвижимости.
Между тем, отмывание денег особо опасным преступлением в Испании не считается. Поэтому Петрова отпустили до суда на волю, а затем разрешили съездить на родину под предлогом ухода за престарелой тещей и чтобы самому подлечиться. Следователи знали, что россиянин проживал в Испании долгие годы, располагал солидной собственностью. Помимо уже упомянутого дома, у него было много и другого движимого и недвижимого имущества, а также банковские счета на миллионы евро. Это, по логике следователей, должно было привязать Петрова к Испании и заставить вернуться из поездки на родину. Однако он почему-то предпочел остаться в России, пользуясь тем, что она своих граждан для суда за границей не выдает. Так может быть, Петров просто испугался наказаний за содеянное? Профессор Хайме Анейро Перейра.
За такое правонарушение, как отмывание капиталов, полагается наказание в виде штрафа. Он составляет от 61 тысячи евро до 150 тысяч, в зависимости от отмытой суммы. То есть отмывание карается лишь крупным штрафом.
Правда, прокурор требовал для Петрова, помимо штрафа, еще и тюремный срок – 8 лет, поскольку в обвинении фигурировали такие деяния, как отмывание денег в качестве лидера преступного сообщества, неуплата налогов и подделка финансовых документов. Впрочем, в Испании прокуроры всегда просят максимальное наказание для подсудимых. В начале мая, к примеру, был оглашен приговор по аналогичным обвинениям россиянину Александру Романову. Ему придется отсидеть 1,5 года, хотя прокурор настаивал на 17 годах. А Петрову, по мнению юристов, реально грозил лишь год тюрьмы и не за отмывание, а за другие правонарушения. Ведь российские правоохранительные органы содействия испанцам не оказывали, а без них доказать в суде преступный характер денег из России, а следовательно факт отмывания, практически было невозможно. Есть и положения в испанском законе, которые наверняка помогли бы Петрову избежать более сурового наказания. Член мадридской коллегии адвокатов Хосе Санчес.
Проблема заключается в самом нашем законодательстве об отмывании денег. Именно поэтому многие случаи отмывания остаются у нас безнаказанными. Ведь для суда, раз деньги поступают из-за границы легально, банковскими переводами, как было в случае с Петровым, значит, они вполне законные. Отмыванием считается лишь тот случай, когда вы пристраиваете в какой-то бизнес наличные, привезенные из-за границы нелегально, в чемоданчике.
Но, может быть, даже и год в испанской тюрьме казался Петрову чем-то ужасным, и он, испугавшись, пожертвовал своими испанскими миллионами. Вряд ли, полагает адвокат Санчес, ведь россиянин, как говорится, человек бывалый. Еще в 80-е годы отсидел немалый срок на родине, затем арестовывался в 90-е годы до переезда в Испанию. Кстати, люди, побывавшие ранее в местах лишения свободы в России, а затем угодившие в тюрьму испанскую, сравнивают последнюю разве что с санаторием. Вот свидетельство бывшего заключенного Юрия Кривоноса, отсидевшего в Испании 8 лет по обвинению в наркоторговле.
Камера на двоих. Значит, в камере можно иметь телевизор, который мы покупаем, естественно, за свой счет. Вот. Ну, что, туалет, умывальник и две кровати двухъярусные. Ну, можно иметь радио, плеер и так далее, и так далее. То есть чисто такой вот вариант. Питание вполне нормально, в общем-то. То есть, ну как сказать, это не наша тюрьма. Что тут говорить? Так что питание идет по норме и достаточно обильно. И мясо, и так далее, и так далее. То есть это нормальное питание.
Итак, что же на самом деле заставило Геннадия Петрова оставить в одночасье свой испанский бизнес, роскошный особняк, несколько лимузинов, океанскую яхту с названием «Саша», цитрусовые собственного садика, свежие лангусты и другие дары моря, которыми изобилует Испания? И все это для того, чтобы поселиться в питерской квартире, где, судя по публикациям в российской прессе, он обитает в качестве рядового пенсионера. Разгадку действий Петрова испанцы видят в его российских связях. Сотрудник управления полиции по борьбе с оргпреступностью Альфредо Пердигеро.
Мы раньше рассматривали подобные личности лишь как рядовых правонарушителей, волей судьбы оказавшихся в Испании. Однако выяснилось, что они располагают большими возможностями благодаря своим связям на родине. Говорится даже, что Петров имел выход на окружение президента своей страны.
Действительно, в ходе следствия испанцы выяснили, что Петров был связан с рядом высокопоставленных российских чиновников и политиков. В списке деловых партнеров и друзей Петрова оказались, к примеру, депутат Госдумы Резник и генерал-полковник полиции Аулов. Кстати, подобное партнерство заставило испанскую прокуратуру в конце концов привлечь этих лиц заочно к делу о русской мафии. Среди контактов Петрова числились также экс-министр обороны Сердюков, бывший премьер Зубков, действующий вице-премьер Казак, экс-министр связи Рейман, глава Сбербанка Греф и так далее. Известный испанский следователь, стоявший у стоков дела Петрова, Бальтасар Гарсон.
Организованная преступность, как известно, захватила важные позиции в мире. Преступные организации ворочают миллиардами. Кроме того, они внедрились в легальный бизнес и в государственные структуры некоторых стран. Известно также, что этому явлению сопутствует коррупция государственных структур и деградация общества. Мафия проникает в структуры государства, чтобы использовать их в своих корыстных целях. Поэтому борьба с мафией должна сопровождаться также борьбой с коррупцией чиновников и политиков.
Непонятный отъезд из Испании Петрова, который сам он никак не комментирует, опрошенные свободой испанские юридические эксперты объясняют возможным нажимом его партнеров, вероятно, не пожелавших, чтобы немало знавший об их деяниях соотечественник оставался в Испании. Не исключают испанцы того, что оформленное на Петрова добро принадлежало вовсе не ему, а этим самым партнерам, так что и расстаться с ним ему было не особо трудно.
О судьбе виллы россиянина Геннадия Петрова рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Авторы книги, о которой сейчас пойдет речь, перефразировали известный афоризм Клаузевица, часть которого стала названием этой программы «Война – это продолжение политики иными средствами». Их книга называется «Война другими средствами. Геоэкономика и искусство государственного управления», рассказывает Владимир Абаринов.
В наше время, когда санкции стали привычным элементом внешней политики, разговор об эффективности экономического принуждения звучит особенно актуально. Однако авторы книги, презентация которой состоялась на днях в Нью-Йоркском совете по международным отношениям, считают, что США используют эти методы далеко не в полной мере. Но для начала модератор дискуссии попросил объяснить, что такое геоэкономика. На этот вопрос отвечает Роберт Блэквилл, ветеран американской дипломатии, бывший посол, бывший сотрудник Совета национальной безопасности, а ныне старший научный сотрудник Совета по международным отношениям.
If you look in the literature exhaustively...
Если вы тщательно просмотрите литературу, вы увидите, что этот термин постоянно используется, но определение отсутствует. Теоретики и практики политики употребляют слово, но не объясняют, что они имеют в виду. Поэтому мы по здравом размышлении придумали определение, которое, как мы считаем, отличает эту конкретную дисциплину от других. Определение это состоит в том, что геоэкономика использует экономические инструменты для геополитических целей. Она не применяет экономические инструменты для достижения экономических целей, хотя достигает и их. Она применяет экономические инструменты для продвижения геополитических интересов нации. Книга организована вокруг этого определения. Мы анализируем, какие страны используют эти инструменты во имя геополитических целей умело, а какие не очень. Если вернуться в XIX век и посмотреть, чем занимался, скажем, такой геополитик, как сэр Халфорд Маккиндер, то мы обнаружим, что его теория основана на географическом положении. Географическое положение – основа безопасности. Сегодня технология стерла многие границы, но и великие стратеги, начиная с Сунь-цзы, обычно не говорят об экономике как о средстве решения геополитических задач. Соединенные Штаты на протяжении большей части своей истории понимали политическое значение экономических инструментов. Взять хотя бы покупку Луизианы или план Маршалла. И то, и другое, конечно же, было продиктовано геополитическими соображениями. Но в последние десятилетия это историческое наследие оказалось забытым.
Тему развивает Дженнифер Харрис, в прошлом сотрудник Госдепартамента и Национального совета по разведке, а теперь эксперт Совета по международным отношениям.
На практике многие знают, что такое геополитика, когда наблюдают ее. Это так или иначе борьба государства за контроль над территорией. При этом они часто ссылаются на географические факторы, такие как состав населения, военный фактор, а также определенные экономические обстоятельства. А мы пытаемся описать, как государства преследуют те же цели, но действуют при этом не столько традиционными дипломатическими и военными методами, а целым арсеналом экономических инструментов. Это может принимать различную форму, от торговой и инвестиционной политики до действий в киберпространстве. Так, например, на начальной стадии российско-грузинского конфликта в 2008 году мы наблюдали кибератаки России, направленные на грузинский банковский сектор. И это как раз то, что является предметом нашего изучения.
Какие страны больше других преуспели в геоэкономике? Роберт Блэквилл.
Китай. Начать следует с Китая. Мы довольно подробно обсуждаем этот вопрос в книге. Китай не идеальный образец. Они не всегда делают это хорошо. Но вот уже 20 лет или около того, с тех пор, как Китай окреп, они систематически используют как стимулы в виде, скажем, беспроцентных займов, так и антистимулы, меры давления на другие страны с целью повлиять на их геополитические позиции. Ли Куан Ю выразился по этому поводу довольно метко. Он сказал: публично китайцы говорят, что все государства равны. Но когда мы делаем что-то, что им не нравится, они говорят: вы обратили внимание на размеры нашего рынка? Знайте свое место. Не обижайте 1,2 миллиарда китайцев. Так что они тщательно рассчитывают свои действия. Если Япония делает что-то, что они не одобряют в геополитическом отношении, импорт японских автомобилей в Китай сокращается. Если Филиппины предпринимают в Южно-Китайском море какие-то шаги, которые не нравятся Пекину, филиппинские фрукты и овощи гниют на причалах китайских портов. и так далее. Так что я думаю, что они со своими огромными ресурсами теперь активно пользуются этими инструментами. Пользуются не идеально, но умело. Напоминая другим странам, что за геополитическое поведение, которое не нравится Китаю, придется платить.
Дженнифер Харрис дополняет своего соавтора.
Конечно, Китай, как сказал Боб, возглавляет список, но Китай не одинок. Я уверена, что всем вам хорошо известна трубопроводная политика России. Но мы также видим, как Россия за несколько месяцев до Майдана ввела очень сомнительные санкции в отношении украинского шоколада, производством которого владеет, так уж случилось, Петр Порошенко. А не далее, как на прошлой неделе, мы были свидетелями того, как саудовцы угрожают распродажей казначейских обязательств США, если Конгресс примет закон об исковой ответственности Саудовской Аравии за теракты 11 сентября. Так что Китай, конечно, лидирует в практическом применении геоэкономических инструментов, но есть и другие примеры, в том числе Индия и Бразилия.
В прошлом, считает Дженнифер Харрис, Америка тоже умела пользоваться геоэкономическими инструментами в политических целях.
Думаю, для американской государственной мудрости это забытое или утраченное искусство. Как историк, я говорю это с горькой иронией, потому что первые 200 лет американской истории лидеры США вполне уверенно играли экономическими мускулами, откровенно преследуя при этом геополитические цели. Всем нам хорошо известны высшие достижения такой политики, прежде всего план Маршалла. Но возьмем покупку Луизианы. Президент Джефферсон хотел заключить выгодную сделку, но его главная мотивация заключалась в том, чтобы не дать французам закрепиться на американском континенте и тем самым создать возможность столкновения молодой и истощенной армии США с войсками Наполеона. В этом конфликте мы, вероятно, проиграли бы. Приходит на ум также ленд-лиз, довольно хорошо известный эпизод. Он неосмыслен как часть геоэкономической стратегии. Черчилль однажды назвал ленд-лиз объявлением экономической войны, и он имел для этого основание. Мы предоставили нашим союзникам во Второй мировой войне помощь по ленд-лизу на сумму 660 миллиардов долларов. Но не просто так. Мы в одностороннем порядке контролировали объем британских золотых резервов, контролировали британский экспорт и стремились поставить американские интересы во главу угла послевоенного мирового порядка.
Роберт Блэквилл.
Могу продолжить тему еще двумя примерами, связанными с Британией. Первый — это американская гражданская война, во время которой англичане были склонны симпатизировать конфедерации вследствие своей зависимости от поставок хлопка из Южных Штатов. И правительство Линкольна тогда заявило им, если вы хотите экспроприации своих активов в Соединенных Штатах, поддержка Юга станет удобным поводом сделать это. Ну а второе, это, разумеется, Суэцкий кризис, в котором Соединенные Штаты, администрация Эйзенхауэра была так напугана англо-французским вторжением в Суэц, что угрожала практически уничтожить британский фунт, если они не остановятся. И это был конец интервенции. И положил ей конец не Эйзенхауэр и не Даллес, а Гарольд Макмиллан, который был министром финансов в кабинете Энтони Идена. Он сказал Идену: «Они это могут сделать, и они это сделают». Эйзенхауэр сделал бы. Так что когда-то мы знали, как это делается.
Но разве сегодня США не применяют экономические санкции как способ политического давления? Дженнифер Харрис.
Мы считаем санкции исключением, которое подтверждает правило. В настоящее время администрация Обамы осуществляет около 30 санкционных программ. Это больше, чем при любом другом президенте в истории. Думаю, что больше нескольких вместе взятых. И это не просто ограничение в объемах экспорта или в экспорте инновационных продуктов. Это санкции качественные нового типа. Но даже когда санкции достигают какого-то результата, они не включены в более широкую дипломатическую стратегию. Например, удалось добиться от французов, чтобы они прекратили военные поставки в Россию. Но на это потребовалось 7 месяцев долгих трудных переговоров.
Так что же следует сделать для того, чтобы меры экономического принуждения стали по-настоящему эффективными? Дженнифер Харрис.
Мы с Бобом в заключительных главах книги набросали повестку дня из 20 пунктов. Не буду сейчас перечислять их все, отчасти потому, что я хотела бы надеяться, что все вы согласны с нами. Но разумные люди могут и должны и будут по-разному подходить к решению конкретных вопросов. Наш проект на самом деле направлен не столько на разработку правил геоэкономики, сколько на формирование определенного образа мышления. Так что для меня любая программа действий будет включать несколько основных элементов. экспертов. Во-первых, я думаю, что нам нужна общая точка отсчета, общая концептуальная основа, которая начинается с четкого определения, позволяющего нам быть честными с самими собой и с нашими союзниками, для того, чтобы противодействовать геоэкономическому принуждению, с которым сталкиваются наши союзники в Азии, мы должны знать, что это такое. Во-вторых, принципы геоэкономики должны войти в кровеносную систему наших союзов. Отличный пример – наши отношения с Европой. НАТО, вероятно, самый тесный военный союз, какие только знал современный мир. И тем не менее, в торговых отношениях с Европейским Союзом мы по-прежнему остаемся одной из 4 или 5 стран, которые еще не вышли за рамки базового статуса режима наибольшего благоприятствования. У нас нет никакого экономического эквивалента НАТО. А вот Россия, когда хочет поиграть геополитическими мускулами, она пользуется экономическими инструментами, как она совершенно ясно продемонстрировала это в случае с Украиной. Так что я хотела бы, чтобы в рамках наших тесных отношений в сфере безопасности геоэкономические меры стали нашими приоритетными ответами. В-третьих, ресурсы. 713 миллионов долларов. Это сейчас моя любимая цифра, я ее постоянно повторяю. Это сумма, которую мы тратим в Афганистане за 3 дня. И поэтому, когда речь заходит о том, что мы могли бы сделать для Украины, для оживления и закладки прочного фундамента ее экономики, или о том, как мы могли бы помочь нашим союзникам в Азии противостоять геоэкономическому принуждению, о котором говорил Боб, стоит вспомнить, что весь наш пакет помощи Украине в прошлом году составил, если не ошибаюсь, что-то около 340 миллионов долларов, меньше половины того, что мы тратим в Афганистане за 3 суток.
Это была Дженнифер Харрис, эксперт Совета по международным отношениям.
О презентации книги «Война другими средствами. Геоэкономика и искусство государственного управления» рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». Ради интереса попробовала найти тур в Турцию. Яндекс предложил на слово «тур» такой набор. Крым, Египет, Греция, Болгария, Тунис, Испания, Черногория, Таиланд. Еще раз Крым, но включено все с перелетом на 10 дней. Купить тур в Турцию оказалось на самом деле задачей непростой, однако возможной. И поэтому, конечно, российские туристы там есть. О возможностях отдыха, вопреки рекомендациям российских официальных лиц, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Туристка из Петербурга просит не называть ее имени и не фотографировать лицо. Отдыхая в средиземноморском отеле, она опасается возможного преследования со стороны российских властей, которые запрещают россиянам ехать в недружественную теперь страну и вкладывать средства в турецкую экономику. Туристка рассказывает мне, что запреты российских властей на отдых в Турции вызвали бурное негодование в ее семье, которая на протяжении 10 лет комфортно отдыхала на средиземноморских курортах. Знакомые и коллеги по работе отговаривали ее от поездки. Многие говорили, что в Турцию теперь нельзя. Однако женщина уговорила мужа на авантюрный поступок и теперь ничуть не жалеет об этом. 5-звездочный отель в Анталии, работающий по системе «Все включено», оказался выше всяких похвал. На обед в местном ресторане предлагают несколько видов традиционных турецких супов, свежие салаты, много зелени, рыба, мясо, диетическая индейка, десятки овощных блюд, вкусные турецкие молочные десерты. Туристка восторгается великолепным обслуживанием и политкорректностью турецкого персонала, который предпочитал всячески обходить запретные темы об отношениях между двумя странами.
В течение 2 недель я отдыхала в Армас-резорт, в Кемер. Вот, отдыхом осталась довольна вообще просто. Все было потрясающе, супер. Мы хорошо очень отдохнули. Вот. И та ситуация, которая сейчас сложилась между Россией и Турцией, конечно, она несколько омрачила конец нашего отдыха. Но я думаю, что в течение последних там, многих лет у Турции были хорошие отношения с Россией. Да? И в конце концов наши политики в высших кругах, они в конце концов должны разобраться с этой ситуацией и прийти к какому-то мирному решению этого вопроса.
По сообщению турецких газет, сейчас на средиземноморских курортах находится более 2000 россиян. Большинство из них отказываются давать интервью и не хотят разговаривать с представителями турецкой прессы. Однако местные журналисты не в обиде и с пониманием относятся к этому факту. Многие восхищаются смелостью тех россиян, кто выбрал Турцию на фоне всевозможных ограничений, санкций и роста антитурецкой пропаганды. Согласно информации информация агентства Анадолу, несмотря на запреты российских властей на покупку турпакетов, Турция находится в десятке самых популярных мест для отдыха российских туристов. Россияне интересуются отдыхом по системе «Все включено», которая является отличительной особенностью многих турецких отелей. Эта система прижилась на турецких курортах около 10 лет назад, хотя многие европейские компании отказались ее использовать из-за слишком малой прибыли. Пару лет назад турецкие ательеры тоже намеревались отказаться из-за связанных с такой системой сервиса проблем. Расходы на шведский стол стали прерывать доходы от количества постояльцев. Кроме того, Турция хотела избавиться от имиджа недорогого курорта, где отдыхают туристы соответствующего уровня, которые, заплатив за путевку, не желают тратиться больше ни на что, даже на бокал вина импортного производства. Вот что говорит служащий отеля Анталии о нынешнем положении дел.
После разразившегося кризиса в отношениях с Россией, турки в считанные дни потеряли почти всех россиян. Российские власти якобы в целях безопасности запретили полеты чартеров и в приказном порядке вывезли всех находящихся в Турции российских туристов. Многие были не прочь срочно вернуться домой, потому что боялись начала внезапной войны между странами. Однако российские туристы по-прежнему интересуются возможностями отдыха в различных городах Турции. По статистике запросов на сайте можно увидеть, что Стамбул находится на 4-м месте после Праги, Парижа и Барселоны в десятке самых популярных городов для отдыха.
Сообщается о том, что отдельные российские туристические компании на свой страх и риск продолжают посылать туристов на отдых в Турцию. Можно очень недорого доехать до столицы соседнего дружественного государства и улететь оттуда на обычном самолете или на чартере, которые летают в летний сезон, говорит мне стамбульский гид Осман, который на протяжении многих лет работает с российскими туристами. Я встретила его в европейской части Стамбула на площади Султан Ахмед. Он распространяет туристические каталоги на русском. Такая схема нелегального бегства на отдых уже применялась во время запретов полетов в Египет после того, как над Синаем потерпел крушение вылетевший из Хургады самолет А-321. В поисках обходных путей российские туроператоры тогда стали использовать Белоруссию в качестве транзитной страны. Сейчас беспрепятственным поездкам способствовало и окончательное примирение Турции и Израиля. Теперь заметно увеличился поток туристов в эту страну. Вот что говорит мне стамбульский гид Осман.
В новых каталогах рекламируют продажу комбинированных или тематических туров. Вот, например, поездка по святым местам, выезд в Израиль, посещение святых мест для христиан, потом перелет в Турцию, посещение мест проживания старейших христиан в Каппадокии, отдых в течение нескольких дней в турецком отеле. Россияне интересуются домом Девы Марии, осматривают церковь Николая Угодника, посещают Софийский собор. Такими тематическими экскурсиями надеются обмануть российские власти, которые хотят закрыть для россиян полюбившиеся им турецкие курорты.
Поездки в Стамбул с вылетом из Минска предлагают россиянам в интернете белорусские операторы. Белоруссия оказалась в числе стран, которая получает наибольшие преференции после введения антитурецких и западных санкций, отправляя на российский рынок под маркой отечественных попавшие в санкционный список европейские и турецкие продукты питания. На белорусских интернет-сайтах идет бойкая торговля дешевыми авиабилетами в Турцию. Из белорусской столицы перелет совершается регулярными и чартерными рейсами, которые начинают работать с апреля и до конца ноября. Существуют целые чартерные цепочки, которые помогают пассажирам и туристам преодолеть запретный маршрут. Например, компания «Белавия» осуществляет чартерные перевозки по маршрутам «Минск-Измир» и «Минск-Анталия». Этот вариант посещения Турции возможен в том числе и для граждан России. Белорусская граница открыта для россиян. В интервью турецким СМИ представители белорусских турагентств заявляют, что готовы бороться за каждого россиянина, едущего на отдых в эту страну. Еще об одном возможном маршруте для российских туристов рассказывает мне владелец небольшого отеля на побережье Эгейского моря Айхан.
У нас в отеле проживает несколько российских туристов, которые приехали через Казахстан. Они не хотят говорить об этом, потому что боятся. Но казахские туроператоры по телефону обещают мне обслужить всех российских туристов, даже если с рынка уйдут все российские туроператоры. К тому же важно учитывать политическую составляющую. Казахстан демонстрирует свою близость к тюркскому миру. Казахстанско-турецкие отношения на подъеме. Нет повода для оказания каких-либо санкций. Но наплыва россиян в агентство Казахстана не будет. Хотя это близкие соседи, все равно Россия – другая страна. Для вылета из Казахстана придется пересекать границу, тратить время и деньги на трансфер. И ценовая политика двух стран разнится. Авиабилеты в Турцию гораздо дороже, чем из России.
Главный санитарный врач РФ Анна Попова заявляет, что россияне, покупающие такие туры, не хотят заботиться о своем здоровье. Ведь в Турции постоянно что-то взрывается, а дополнительным риском при поездке является крайне неблагоприятная ситуация по гриппу в этой стране. А глава Ростуризма Олег Сафонов, владевший недвижимостью на Сейшельских островах, вообще заявил о том, что отдых у моря навязан стереотипами. «Наши предки, даже обеспеченные, не ездили массово на заграничные моря», — сказал он. Отголоски антитурецкой пропаганды то и дело просачиваются на страницы турецких газет и вызывают недоумение у турецких граждан. Проживающий в Стамбуле бывший менеджер средиземноморского отеля Мерт Дилек удивляется слишком короткой памяти россиян и задается вопросом о том, как можно настраивать своих граждан и с такой ненавистью говорить о стране, которая стала вторым домом и привычным местом отдыха для миллионов российских туристов.
Российские власти говорят, что в Турции отдыхать очень опасно. Приводят ужасающую статистику последних лет. Говорят о случаях отравления и дорожно-транспортных происшествиях, массовых инфекционных заболеваниях, пострадавших и погибших в Турции туристах. С их точки зрения, Турция находится в состоянии перманентной войны. То с курдами, то на сирийской границе идут вооруженные конфликты, которые перетекают в городские теракты. Говорят о том, что в нашей стране кражи кошельков, сумочек и кредитных карт достигли критической отметки. Турецкая полиция якобы настроена агрессивно против россиян и не хочет брать заявления о пострадавших туристах. Для того, чтобы составить протокол, требуется неисчислимое количество справок. Однако это не так, и многие россияне знают об этом.
Он рассказывает мне, что во избежание различного рода провокаций, которые могут возникнуть из-за сложившейся политической ситуации между странами, хозяева многих средиземноморских отелей проводят политические семинары. Персонал призывают быть сдержанными, не задавать лишних вопросов, не разговаривать с туристами на сложные политические темы. Подобные меры были приняты в разгар боевых действий на востоке Украины, когда в одном и том же отеле отдыхали украинские и российские туристы. Тогда турецкие отельеры смогли организовать бесконфликтный отдых. Руководство многих турецких отелей пошло на хитрость и стало селить россиян и приезжих из Украины в разные корпуса. Подобные меры окажутся эффективными и на этот раз, надеется работник сферы туризма Мерт Дилек.
Отдых без политики пропагандирует сегодня в среде туристического бизнеса и призывает быть лояльными ко всем. В самый разгар политического кризиса между Россией и Турцией отдыхающие на средиземноморских курортах россияне отмечают сдержанное отношение со стороны турецкого персонала. Турецкие власти верят, что выиграют битву за российских туристов, как это было в минувшем году после аннексии Крымского полуострова российскими войсками. Тогда российские власти призывали отказаться от поездок в Турцию и с целью привлечения туристов в Крым развернули масштабную идеологическую кампанию.
Во время рекламной кампании «Крым наш» по привлечению на полуостров российских туристов турецкие средства информации то и дело публиковали амбициозные заявления российских чиновников, которые взывали к чувствам долга и патриотизма, обещали выстроить инфраструктуру и потратить миллионы долларов для того, чтобы сделать комфортным отдых людей. Глава непризнанной республики Крым Сергей Аксенов говорил о том, что количество желающих посетить крымские курорты растет, а глава российского правительства Дмитрий Медведев и вовсе обещал россиянам льготные путевки и призывал российские авиакомпании существенно снизить цены на билеты, чтобы они были дешевле, чем в Турцию. Популярные российские интернет-ресурсы предполагали, что в Крым поедут отдыхать около 4 миллионов россиян. Но энтузиазм россиян быстро угас после того, как побывавшие в Крыму соотечественники опубликовали в интернете реальные истории о том, что ожидает людей на отдыхе. Представитель старейшего турецкого турагентства Trek Travel Ванда Кирасчи считает, что рекламная кампания «Крым наш» не принесет ощутимых плодов.
Цены в Крыму намного дороже, чем в Турции.
Цена отеля в сезон стоит около 40-50 долларов в сутки. С трехразовым питанием все включено. Хотя я не знаю, насколько там в Крыму может быть все включено. Как бы да, но может быть полный пансион. То есть завтрак, обед и ужин, и, скажем, напитки. В Турции все включено. Когда идет, скажем, дополнительные напитки, мороженое. То есть рацион и пансион, он более богатый. Из-за того, что Средиземное море. То есть очень много трав, салатов, помидоры, огурцы, арбузы. То есть богатый выбор продуктов, фруктов и овощей. В Крыму такого быть не может, ну, вследствие климатических и географических условий. А это я слышала от туристов, что качество отелей в Турции очень высокое. В Крыму, конечно, все гораздо скромнее. Даже учесть то, что они обновлены, номера более скромные, более маленькие. Качество сантехники, качество кафеля, полов более низкое, чем в Турции. В Турции, конечно, они очень старались, чтобы выйти на этот уровень обслуживания. Ну, проводили обучение сотрудников. Открылось, соответственно, очень много колледжей, лицеев с туристическим направлением обучения. Многое было переориентировано, скажем, да, под русских клиентов. То есть это и анимация на русском языке, мини-клубы. Старались вести там в рацион и каши, более обильные фруктовый стол, там фруктовые салаты. Знаю то, что русские любят очень фрукты. Им этого не хватает в России, да. А в Крыму, конечно, особого внимания, да, не уделялось повышению качества обслуживания последние годы, в отличие от Турции. Потому что с 92 года, то есть количество отелей пятизвездочных выросло где-то до 4000 по всему побережью. Я думаю, что в Крыму такого не было.
Конечно, многие россияне все же отправятся в Турцию, вопреки всем прогнозам российских властей, несмотря на всю агитационную кампанию и охвативший страну патриотизм. К тому же многие русские привыкли не доверять властям, которые обманывают их в целях получения политических дивидендов. Такая привычка сохранилась со времен Советского Союза. Ванда Кирасчи, работник турецкого турагентства «Трек», уверена, что в этом летнем сезоне будет затишье, но потом все политические дискуссии утихнут, турецкие отели скинут цену и в Турцию поедут много российских туристов.
Ну, судя по тому, что сезон уже начался, и количество туристов уменьшилось на 40%, еще из-за того, что количество самолетов гораздо уменьшилось. Из России поднимались чартеры примерно из 41 города. Каждый день по 2-3 самолета. На данный момент этих самолетов нет. Авиационное сообщение чартерное из России в Турцию прекращено. Остались только регулярные рейсы государственных авиакомпаний, то есть Аэрофлота, турецких авиалиний. В день, скажем, 1-2 самолета. И то это из, скажем, только больших городов. То есть это или Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Новосибирск. Было подсчитано, что это может прилететь только около 100 тысяч туристов за все лето.
Очевидно, что в сложившихся политических условиях россиянам остается надеяться только на себя и самостоятельно бронировать путешествия через booking.com. Конечно, индивидуальные туры не спасут туристическую отрасль страны, но станут палочкой-выручалочкой для более образованных представителей среднего класса, обладающих финансовой самостоятельностью, знающих иностранные языки, информированных о настоящем положении дел. Представители среднего класса менее зависимы от мнения властей и общего негативного политического настроя, полагают турки. После того, как турки потеряли более 4 миллионов российских туристов, многие эксперты предрекали скорую гибель туристического сектора страны. В средствах информации появились апокалиптические сообщения о закрытии десятка средиземноморских отелей, которые ориентировались исключительно на россиян. Министр культуры и туризма Турции Махир Унал на днях опубликовал обращение к россиянам на своей странице в Твиттер на русском, английском и турецком языках. Чиновник написал, что Турция остается в высшей степени безопасной страной, и россияне прекрасно это знают.
О российских туристах в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики» у микрофона Ирина Лагунина.
В
6 марта 2016 года умерла Нэнси Рейган, вдова 40-го президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана. Ее смерть, по мнению многих, завершила целую эпоху. После первых некрологов и статей, написанных на смерти этой замечательной женщины, начали появляться новые исследования и более глубокие труды об этой потрясающе интересной паре, рассказывает Марина Ефимова.
Авторы некрологов и статей о ней напоминали, как изменилась со времен Рейгана Америка политически, социально, культурно и, в частности, как изменились первые леди. Об этом политолог, историк президентских правлений, профессор университета Джорджтаун Стивен Уэйн.
Роль первых леди сильно изменилась за последние годы. Сейчас они произносят длинные речи, участвуют в избирательных кампаниях своих мужей, встречаются с представителями различных групп населения, претендуют на политические посты. Ничего этого Нэнси Рейган не делала. Стиль поведения в ее время был другим, она действовала за сценой, невидимо для публики. Она имела большое влияние в Белом доме, но это было скорее повседневное влияние жены на мужа.
В юности у Нэнси Дэвис, будущей миссис Рейган, все было не так, как у большинства американских юных красавиц конца 40-х годов. Их ждала судьба жен и матерей, но их мечтой был Голливуд. А Нэнси Дэвис без особых хлопот попала в Голливуд благодаря материнским связям. Но ее мечтой было стать счастливой женой и матерью. Она даже составила списки достойных кандидатов в мужья. Список режиссеров, список сценаристов, операторов. В списке актеров на первом месте стоял Рональд Рейган, недавно разошедшийся с первой женой. И когда одна из сотрудниц студии Дора Шерри устроила у себя званый обед, она не без умысла пригласила и Рейгана, и Нэнси. Их первое знакомство описано в книге Генри Брэнса «Рейган. Жизнь». По воспоминаниям дочери Шерри.
За обедом было много споров о политике. Рейган с поразительной ясностью формулировал свои мнения. Он вообще был на редкость артикулированным человеком. Нэнси сидела напротив него и слушала с напряженным вниманием, часто выражая согласие улыбкой.
Но Рейган не обратил на нее внимания и на завтра уехал в долгую командировку по поручению профсоюза, актерской гильдии. Нэнси пришлось организовать не без труда новую встречу, уже один на один, под предлогом какой-то мелкой путаницы в политических взглядах. И вот эту встречу сам Рейган помнил как их первое знакомство. Но даже и тогда он не сразу отнесся к Нэнси серьезно, о чем потом вспоминал с раскаянием.
«Я все делал неверно, встречался с ней нерегулярно, хватался за любую командировку в Нью-Йорк. Словом, я мог потерять ее, если бы... кто-то там, наверху, не оберегал меня. Вопреки моим намерениям не брать на себя никаких новых обязательств и ничем себя больше не связывать, сама природа словно пыталась сказать мне что-то очень важное. Нэнси пришла и спасла мою душу».
Чтобы лучше понять брак Рейганов, надо иметь в виду те убеждения, на которых вырос Рональд Рейган, сын ирландца-католика. В семье самой верующей была мать. Вера спасала ее от тоски. Ей приходилось работать и растить двух сыновей, чей отец был алкоголиком. В книгу Брэнса включено письмо Рейгана старой знакомой, написанное незадолго до того, как он сделал предложение Нэнси. Из письма видно, какую борьбу с собой он вел в юности.
«Мы росли на представлении о любви, как о лунном свете и розах. Я был воспитан в убеждении, что плотское желание от лукавого, что даже в браке оно греховно, и постоянно испытывал чувство вины. Меня переубедил чудный старый джентльмен, рассказавший про полинезийских аборигенов, для которых плотское влечение естественно, как аппетит, который они удовлетворяют открыто и бесстрашно. Я бы хотел убедить мою дочь, когда она вырастет и полюбит, что в том, что происходит между ней и ее любимым, нет ничего неправильного и стыдного. Я бы хотел убедить ее не требовать и не ждать от мужчины отказа от инстинкта, который составляет такую же часть его натуры, как жажда и голод. Мы думали, что любовь бывает только раз, к одной единственной женщине. Сейчас я знаю, что это не так. Любовь может вырасти медленно из тепла и ласки, и дружбы, и не надо бояться искать ее. А теперь я быстро-быстро запечатаю письмо и брошу в почтовый ящик, потому что если перечитаю, то не решусь послать».
Что касается Нэнси Рейган, то она в своих мемуарах написала: «Моя жизнь по-настоящему началась тогда, когда я встретила Ронни». Ее невозможно заподозрить в браке по расчету. В 1952 году Рейган был актером, уже прошедшим пик популярности и потому почти безработным, и главой актерского профсоюза. Он был на 10 лет старше, и у него было двое детей от первого брака. Но что-то Нэнси увидела в этом человеке, чего тогда еще не видели другие. Через 14 лет он стал губернатором Калифорнии, а еще через 23 года президентом Соединенных Штатов. В некрологе на смерть миссис Рейган редактор журнала «Тайм» Нэнси Гибс пишет:
«Она была женой с большой буквы, такой преданной, заботливой, сосредоточенной на жизни и судьбе мужа, что свою собственную жизнь, свои нужды и мечты она скомкала, запихнула в бисерный радикюль и спрятала в дальний ящик. Всю свою душевную и физическую энергию она сконцентрировала на американском эпосе, имя которому – Рональд Рейган».
В их детстве был общий важный фактор – отсутствие отца. У Рейгана отец был алкоголиком, которого они с братом, возвращаясь домой из школы, находили иногда валявшимся в беспамятстве на траве невдалеке от дома. У Нэнси отца не было вовсе. И мать, актриса, оставила ее на несколько лет жить у тети и дяди в провинции. А в возрасте 8 лет Нэнси получила отчима, известного нейрохирурга, который не очень-то ее любил, но обеспечил ей жизнь на совершенно новом уровне – частных школ, гольф-клубов и яхт. Ее отрочество проходило в обществе материнских друзей, голливудских актеров, которые, приезжая в Нью-Йорк, останавливались в их доме. У нее был юношеский роман с Кларком Гейблом, и она попала в Голливуд по протекции Спенсера Тресси. Рональд Рейган, общительный и остроумный, не был легким человеком в браке. Его словно бы окружала мягкая, но непроницаемая оболочка, которая не давала подойти к нему слишком близко. Нэнси писала в своей книге «My Turn».
«Он дал мне подойти к нему ближе, чем остальным, но бывали времена, когда даже я чувствовала этот неприступный барьер».
Многие, писавшие о Рейгане, считали, что он был необыкновенно талантлив в общении с народом, с избирателями, с толпой, но был добродушно рассеян и невнимателен каждому человеку в отдельности, включая сотрудников своего кабинета, чьи имена он не всегда помнил. При этом вот что пишет Гибс в «Тайме» в статье «Сила Нэнси Рейган».
Рональд Рейган был почти всегда в хорошем и приподнятом настроении. Все беспокойства и огорчения испытывала за него Нэнси. Политическим даром Рейгана была способность видеть картину целиком, а Нэнси занималась деталями. Рейган легко прощал и забывал обиды, зато Нэнси была злопамятна. Это она была непроницаемой загадкой тогда, когда сам президент был весь ясность и открытость. Это она была холодной и осторожной, когда он был само тепло и приязнь, и шутки, и большие надежды на будущее.
Кто-то из авторов многочисленных статей о Нэнси Рейган написал: «Рейгану все люди нравились. Это Нэнси их редактировала». Профессор Уэйн, согласны ли вы с таким определением?
Я не люблю таких сильных выражений. Да, Рейгану люди, в общем, нравились. Он действительно не был ни обидчив, ни злопамятен, в отличие от очень многих политиков. Он не был тонкокожим. Нэнси была более чувствительной к нападкам на мужа. Возможно, она слишком энергично бросалась на его защиту, но она была реалистом и понимала, как много людей вокруг президента служит не ему, а собственным интересам. И когда, по ее мнению, их интересы мешали мужу, она выражала недовольство. Она неустанно заботилась о его здоровье и отдыхе. Глава администрации ежедневно представлял ей план мероприятий, составленные для президента, и она давала свои рекомендации и вносила изменения. Она добилась того, что Белый дом принял рейгановский стиль жизни и работы.
Профессор Уэйн, влияла ли Нэнси Рейган на политические решения президента?
Нет, она была просто жена и не вмешивалась в политические решения Рейгана. Но должен сказать, что она изначально имела на него влияние именно политическое. Когда они встретились, Рейган был демократом рузвельтовского толка, правда, уже разочаровавшимся во многих аспектах политики демократов, в том числе в роли профсоюзов. А Нэнси была падчерицей врача, убежденного консерватора, и сама консерватор. Она изменила социальный круг общения Рейгана, и со временем он стал одним из главных выразителей консервативного мышления.
Однако не все согласны с мнением профессора Уэйна о роли Нэнси Рейган в большой политике. Гибс пишет в «Тайме».
Нэнси вызывала ярость тогдашних ястребов, которые видели в ней главную силу, толкавшую Рейгана на встречу с Михаилом Горбачевым и на попытку заключить договор о разоружении. Сама Нэнси писала в мемуарах: «Я знала, что клеймо «поджигателя войны» абсолютно не определяет позицию Ронни. Но когда Ронни назвал Советский Союз империей зла, я была огорчена, потому что такие высказывания не помогают примирению. Мир стал слишком мал для того, чтобы две супердержавы могли позволить себе находиться в состоянии перманентной ссоры».
Не стоит представлять Нэнси Рейган бесконечно занятой делами и детьми. У них было двое общих детей – дочь Патти и сын Рон. Нэнси была кокетлива, любила танцевать, хорошо одеваться, давать балы и званые обеды для избранной публики. Корреспондент журнала Vanity Fair Боб Колачелло пишет в «Некрологе»:
Нэнси Рейган сравнивают с Джеки Кеннеди, поскольку обе считали развлечения в Белом доме орудием дипломатии. Так же, как Джеки, она приглашала интересных и талантливых гостей, представителей науки и культуры. Традиция, которую, к сожалению, не продолжили нынешние первые леди. Но Нэнси имела больше политического влияния, чем Джеки. Когда-нибудь ее начнут сравнивать с Эдит Уилсон и Элеонор Рузвельт, потому что она во многом определила характер и позиции советников и сотрудников Рейгана. Она предпочитала прагматиков, и это был важный выбор. Рейган сказал однажды, что без Нэнси он бы не стал президентом. Он знал, что он хочет делать, но смог это сделать только благодаря ей.
Нэнси Рейган далеко не сразу удостоилась таких высоких оценок прессы. Наоборот, первые годы в Белом доме она была мишенью яростной критики.
Ее репутацию подпортили ее траты во время пребывания в Белом доме, куда она принесла с собой шикарный голливудский стиль жизни. Особенное возмущение вызвала покупка фарфора на смену того, который сохранялся там в довольно побитом состоянии со времен Джона Адамса. Экономика в это время была не в лучшем состоянии, поэтому пресса была безжалостна. Комик Джонни Карсон пошутил, что еда на быструю руку для Нэнси Рейган – черная икра. Пресса критиковала и самого Рейгана за слишком большое число отпусков, которые он берет. Но Нэнси вела себя с прессой очень умно. Президентская чета отправилась, если я правильно помню, на Бермуды, и Нэнси пригласила представителей прессы в путешествие вместе с президентской четой. Журналисты прекрасно провели время, и после этого их мнение о миссис Рейган было уже не таким критическим.
Все-таки траты Нэнси Рейган подверглись проверке налогового управления, и ей пришлось вернуть туалеты дизайнерам, хотя один из них, Оскар де ла Рента, даже публично выступил на защиту первой леди. Реакция прессы не всегда совпадала с реакцией публики. Многим американцам нравился новый стиль Белого дома, который при Рейганах снова стал культурным центром. И им нравилась элегантная первая леди, любившая ярких, интересных людей и ценившая хорошую шутку. Ведь ее мужем был Рональд Рейган, чьи шутки чаровали весь мир. Шутки Рейгана были очаровательными, потому что их автор умудрялся быть остроумным, не будучи злым, и потому что чувство юмора не изменяло ему никогда. Покушение на него недоросли Хинкли было совершено в первый же его год в Белом доме. Ранение было тяжелым, пуля задела легкое. И в первые минуты в больнице президент то терял сознание, то приходил в себя. В один из моментов просветления, увидев склонившихся над ним врачей, Рейган, улыбнувшись, сказал: «Я надеюсь, вы республиканцы?» И один хирург ответил: «Мистер президент, сегодня мы все республиканцы». Когда Рейгана везли в операционную, медсестра взяла его за руку, и он немедленно спросил: «А Нэнси знает про нас?» Рональд и Нэнси Рейган казались всем, кто их знал, и в губернаторском офисе Калифорнии, и в Белом доме, сказочным пережитком эпохи романтизма.
Когда они шли куда-нибудь, они держались за руки. В праздничные дни на столах в Белом доме находили записочки Рейгана: «У меня всегда праздник, потому что Господь дал мне тебя». А ведь к тому времени они прожили вместе больше 30 лет.
Один из пресс-секретарей Рейгана сказал, их отношения никогда не превратились в привычку. Они умудрились сохранить их на стадии ухаживания. Болезнь Альцгеймера поразила Рейгана в 1994 году, и в прощальном письме к Америке он писал: «Единственное, чего бы я желал, избавить Нэнси от этого ужасного опыта». Но Нэнси ни на один день не покидала его все 10 лет болезни, до его последнего вздоха. Дочь Рейгана Патти Дэвис в статье в «Тайме. Как я помню мою мать» описывает один разговор с Нэнси. «Мама молилась, чтобы после ее смерти они с отцом встретились. Я выразила надежду, что Господь ее услышит. И она вдруг сказала твердо: пусть только попробует не услышать. Не мне защищать Господа, но я надеюсь, ради его же пользы, что он услышал».
О жизни и отношениях Нэнси и Рональда Рейгана рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Этот час эфира подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и ведущая Ирина Лагунина. Вы слушали последний выпуск программы «Продолжение политики». С июня эта программа уходит из эфира. Но это не значит, что наша тема «Разговор о дискуссиях в мире» уходит из содержания Радио Свобода. Встретимся с вами на сайте свобода.орг. Всего доброго. Счастливо.